Глава четвертая. Пирушка. В тот день, с которого начинается наша повесть, Поленька, оставшись одна задумчивая и озабоченная, подошла к своему комоду, отперла верхний ящик и достала из-под груды разноцветных лоскутков, ниток и шерсти небольшой красивый портфель. Размотав розовую тесемочку, она открыла его. Там были деньги. Зная очень хорошо, сколько у нее денег, она, однако ж, внимательно пересчитала их. Оказалось, ровно 100 рублей. Поленька вздохнула. Облокотясь на комод, она долго думала. Вдруг лицо ее просияло радостной улыбкой. Проворно пошарив в углу ящика, она достала сверток, развернула его, и 6 блестящих столовых ложек застучали по комоду. Это было ее трудовое добро. Зная ветреный характер своего жениха, она трудилась вдвое, чтоб сколько-нибудь обзавестись к свадьбе. Она страшно боялась выйти замуж без верных средств к жизни. Печальный пример ежедневно был перед ее глазами. Может быть, и ее дети должны будут жить в чужих людях и терпеть горе, как дети Ольги Александровны. Принужденная жить трудами, Поленька поневоле смотрела практически на жизнь. Блеск ложек, кажется, ослепил ее. Она закрыла лицо руками. Потом, взяв со стола маленькие часы, довольно грубой обделки, долго любовалась ими, прислушивалась к их бою, наконец почистила их и положила в футляр. Обревизовав так свое богатство, Поленька снова спрятала его и села к окну, где стоял ее рабочий столик. Долго смотрела она на окно каютина, в котором рама была уже вставлена, и слезы ручьями полились из ее глаз. Поленька оделась довольно тщательно и протянула было руку к часам, но горько усмехнулась и не взяла их. Было около 7 часов вечера, когда она вышла из дому. На улице становилось темно, фонарей еще не зажигали. Поленька шла очень скоро, в глубокой задумчивости. Брови ее были сдвинуты. Она кусала свои розовые губы. Незаметно очутилась она в одной из главных петербургских улиц. Говор и шум усилились, народу стало попадаться все больше и больше. 2 франта очень близко прошли мимо Поленьки и, заглянув ей под шляпку, сказали: «Душка». Поленька откачнулась назад и прибавила шагу. Она не замечала, что какой-то белокурый увесистый господин в синем плаще с бархатными отворотами давно уже бежал за ней, вытягивая голову и тяжело дыша. Когда после комплимента 2 франта Поленька прибавила шагу, господин в плаще сделал усилие, догнал ее и сказал задыхающимся голосом: «Куда вы так бежите?» Поленька обернулась и увидела раскрасневшееся лицо толстого господина, который, сняв шляпу, старательно вытирал свой лоб пестрым фуляром, наполнившим в минуту всю улицу с окрестными переулками тончайшим благоуханием. Не отвечая на вопрос усталого господина, Поленька продолжала свой путь. «Боже, какие вы сердитые! Не хотите даже мне ответить, куда идете?» И он пошел рядом с нею. «Я иду очень далеко», — вежливо отвечала она. «Позвольте, я вас провожу». «Вы, кажется, устали», — невольно вырвалось у нее. «От того, что вы очень скоро бежите. Вот я за вами бегу с 30 минут, на силу догнал». «Напрасно потеряли время». «Отчего? Напротив, я говорю теперь с вами. Вижу ваши хорошенькие глазки, ваши беленькие зубки». Толстый господин так низко нагнулся посмотреть глазки и зубки Поленьки, что ткнулся прямо в живот мужику, шедшему навстречу с огромным лотком на голове и складной подставкой в руках. Мужик отчаянно заорал. «Куда? Слеп, что ли?» Поленька улыбнулась. Смущенный господин вынул опять огромный фуляр и обдал мужика спиртуозными духами. «Вот видите, как ходить одной?» — сказал он, высморкавшись с усилием. «Чем же опасно? Всякий мужик сиволапый прямо на вас лезет». «Неправда. Вы сами на него наткнулись». И Поленька невольно улыбнулась. «Вам смешно? Какая вы злая!» И толстый господин старался придать своим сонным глазам лукавое выражение. «Вы далеко живете?» «Нет, близко». «А как?» «Очень». «Нет, а как?» «А вот». И Поленька проворно взлетела на лестницу огромного дома, на котором среди множества вывесок всех цветов и размеров ярче всех бросалась в глаза исполинская надпись золотыми буквами: «Книжный магазин и библиотека для чтения на всех языках». Надпись оканчивалась фамилией владельца с огромным восклицательным знаком, будто сам художник не мог достаточно надивиться своему произведению и добродушно рекомендовал его удивлению других. При входе у подъезда и по всей лестнице беспрестанно попадались второстепенные вывески такого же содержания, но без восклицательных знаков. В самом деле удивляться было уже нечему. На небольшой доске надпись белилами по красному полю и голубая рука с вытянутым указательным пальцем. Таковы были второстепенные вывески. «Подождите! Позвольте мне к вам прийти!» — исступленно кричал увесистый господин, взбегая со страшным топанием тоже по лестнице. Но Поленька, добежав до третьего этажа, дернула за колокольчик. Толстый господин остановился во втором и, прислонившись к перилам, дышал, как перегнанный конь, и махал своим огромным фуляром, причем кругом разливалось тончайшее благоухание, и синий плащ раздувался, как паруса. Обмахиваясь, толстый господин бросал вверх умоляющие взоры. Поленька нагнулась и шутливо сказала: «Войдите сюда». Но он не понял насмешки и в радостном волнении отвечал: «Нет, я лучше подожду здесь». «Жаль, что не хотите войти. Я бы познакомила вас с моим мужем». Поленька не ожидала эффекта, какой произвели ее слова. Увесистый господин не сбежал, а скатился с лестницы. Проводив его хохотом, Поленька вошла в дверь, которая в ту минуту отворилась. При входе в прихожую ее поразил страшный говор. «Что, у вас гости?» — спросила она у курчавого парня в синей сибирке с бородой. «Гости», — гордо отвечал артельщик. «Здесь, Надежда Сергеевна?» «Здесь». Сделав несколько шагов коридором, Поленька вошла в небольшую комнату, в которой стояли две детские кроватки, диван и стол с чашками, стаканами и огромным самоваром, величественно пыхтевшим. На диване сидела женщина лет 25, которой бледное болезненное лицо выражало следы долгих и тяжких страданий. На руках ее спал ребенок. Крупные слезы, как роса на розовом листке, замерли на его щеках. Они поздоровались, и Поленька спросила, прислушиваясь к шуму соседней комнаты: «А что, у вас опять гости?» «Да», — со вздохом отвечала хозяйка. «Ты лучше спроси», — прибавила она со странной улыбкой, — «когда у нас их не бывает? Разве его дома нет?» «Дети еще не спят», — заметила Поленька, увидев толстого мальчика, вскочившего на своей кроватке. «Здравствуй, Петя!» Ребенок вдруг упал в кроватку, спрятался и громко засмеялся. «Петя, Петя, а не шали, спи, — сказала мать. Видишь, сестра заснула. И она осторожно положила сонного ребенка в кроватку, потом подошла к сыну, строго повторила. Петя, спи, не шали. И начала поправлять ему подушку. Сын ловко уцепился за шею матери и целовал ее. Мать нежно защищалась, но ребенок не уступал. Она принуждена была взять его на руки. «Дай бобо, мама!» «Ах, какой ты шалун!» — сказала Поленька, потрепав его по щеке и поцеловав. «Бобо! Я хочу бобо!» — тихо говорил ребенок. Мать дала ему ягод, и он принялся есть их с большим аппетитом. «Ты одна пришла?» — спросила она Поленьку. «Одна. Какой-то толстый господин провожал меня. Я его порядком умучила. А как он испугался, когда я сказала, что у меня есть муж?» Поленька от души смеялась. «Ты что-то весела сегодня?» Лицо Поленьки вдруг потемнело. «Ах, нет», — сказала она таинственно, — «я принесла тебе нерадостные вести». И глаза ее наполнились слезами. «Что такое? Что случилось?» — с участием спросила хозяйка. Поленька вздыхала. Громкий дружный хохот нескольких голосов, неожиданно раздавшийся в ту минуту из соседней комнаты, заставил всех вздрогнуть. Сонный ребенок заплакал раздирающим голосом, хозяйка побледнела и кинулась успокаивать его. «Да они детям уснуть не дадут», — заметила Поленька. Хозяйка не отвечала, но в каждом взгляде ее на дверь выражался печальный упрек. «Какое горе у тебя, Поленька?» — спросила она, желая переменить разговор. Пересказывая приятельнице свое горе, Поленька долго крепилась. Наконец, сил у нее не стало, она расплакалась. «Полно? О чем плакать? Вы еще молоды. Ну что было бы хорошего, если бы вы теперь обвенчались? Ни у него, ни у тебя ни гроша». «Да я знаю, что нельзя», — отвечала Поленька, отирая слезы. «А все-таки мне грустно. Мало ли что может случиться».
«Одно может случиться. Что он разлюбит тебя.
Так пусть лучше разлюбит, пока не обвенчались, а то дети». Надежда Сергеевна тяжело вздохнула.
«О, он меня не разлюбит», — самодовольно отвечала Поленька.
«Я пришла к тебе посоветоваться», — продолжала она, приняв важный вид. «Не знаешь ли ты, у кого денег взять под залог? А тебе разве нужно?» «Да, мне нужно заложить часы и ложки».
«На что?»
— встревоженно спросила Надежда Сергеевна. «Да у него нет денег на дорогу. Он хотел остаться здесь на месяц, чтобы заработать. Да я подумала, он такой ветреный. Пожалуй, опять решимость пройдет. Так я уж лучше хочу дать ему денег».
«Смотри, не скоро опять выкупишь.
Отчего?» «Я еще больше буду работать, когда он уедет».
«Хорошо, если так, а то Бог знает, что может случиться».
«Да что же случится?»
«Захвораешь
и выздоровлю». «Я бы тебе сама денег дала», — со вздохом сказала Надежда Сергеевна.
«Да как просить у него?»
«Нет, полно», — перебила Поленька. «Как можно? Тебе самой нужно, у тебя дети. Я за себя не боюсь, я одна. У моего мужа есть знакомый. Он еще с ним в компании, который, говорят, дает деньги.
Кто он?»
«Да он, кажется, теперь здесь». Хозяйка подошла к двери и, отняв сбоку занавеску, заглянула в соседнюю комнату. «Точно здесь», — сказала она. «У него пренеприятное лицо, но муж говорит, что он отличный человек». Поленька тоже полюбопытствовала заглянуть за занавеску. В комнате, убранной с безвкусным великолепием, вокруг стола, уставленного бутылками, сидела, ходила и лежала человек 10 с красными лицами и сверкающими глазами. Они кричали, хохотали, чокались, целовались и пили.
Поленька была скромна, но чувство скромности не переходило у ней в щепетильность и чопорность, и она с любопытством рассматривала холостую пирушку, которой не приводилось еще видеть ни разу в жизни, и не смущалась тем, что не на всех пирующих были галстухи, а на некоторых не было даже и сюртуков. Прежде других бросался в глаза господин, которому высокий рост, широкие плечи, огромный лоснящийся лоб и круглые красные щеки, удачно скрадывавшие своей одутловатостью непомерную величину носа, давали неотъемлемое право на название видного мужчины. На глаза некоторых он мог назваться даже красавцем. Наряд его поражал пестротой и изысканной роскошью. В его шарфе горел бриллиант, оскорблявший своей огромностью всякое чувство приличия, а толстые пальцы его жестких и красных рук усеяны были кольцами и перстнями, столько же безвкусными, сколько и богатыми. Во всю длину груди шла золотая толстая цепь, на животе тоже красовалось золото в форме разных зверей, птиц и рыб. Его черные, довольно жидкие волосы, с висками, зачесанными к бровям, щедро натерты были фиксатуаром. Походку имел он величавую, а в маленьких заплывших жиром глазах его выражались самодовольствие и презрительное высокомерие. Говорил он сиплым басом, резко и отрывисто, и хохотал исключительно собственным шуткам, так что стекла дрожали. Он беспрестанно обходил с бутылкой гостей, наполнял стаканы, непомерно проливая, и приставал с просьбами пить. «Что ж, господа, — говорил он с упреком, — никто не пьет. Разорить, что ли, хотите, Ивана Тимофеевича? Ведь я для того купил, чтобы пить, ей-богу. Или боитесь, не хватит на ночь? А Иван-то Тимофеевич на что? Стоит турнуть гонца к благодетелю, а? Не правда ли?» Благодетель, к которому относились последние слова видного мужчины, господин со стеклянным лицом и стеклянными глазами, по всей вероятности, винный продавец и главный потребитель своего товара, энергически отвечал: «Для милого дружка и сережка из ушка. Хоть бочку прикатим, слова не скажем». «Уж еще мы не пьем», — возразил видному мужчине один рыжий гость обиженным голосом. «Да я еще за обедом водки три рюмки, да хересу стакана четыре выпил. А ведь каждый стакан хересу бутылки шампанского стоит». «Ну вот», — перебил его видный мужчина, — расхвастался. «10 человек. А что выпили? Стыдно сказать». «Всего, всего», — заключил он тоном тончайшей иронии, — «третью дюжину допиваем». Раздался дружный хохот гостей, покрытый собственным хохотом видного мужчины. «Борис Антонович, сделайте одолжение». Господин, к которому теперь обратился видный мужчина, сидел на диване. Видна была только его голова, которая висела почти над самым столом, резко отличаясь своей бледностью. Лицо маленькое, с миниатюрными, очень тонкими и нежными чертами, необыкновенно черные курчавые волосы, изредка пересыпанные седыми, проницательные большие глаза, радостно вращавшиеся кругом, и густые нависшие брови, которые, казались неохотно расправлялись вопреки своей привычке хмуриться. Таков был Борис Антонович. «Вы знаете, что я не могу много пить», — отвечал он тонким и приятным голосом. «Для меня», — неумолимо возразил видный мужчина, двинув к нему стакан, который пришелся почти на одной линии с носом курчавого старичка. «Для вас извольте». «Я не знаю, чего бы я ни сделал для почтеннейшего нашего Василия Матвеевича. Ты и каждый из нас, не правда ли, господа? О, разумеется! Василий Матвеевич, — продолжал курчавый старичок, — между нами голова. Ему на роду написано ворочить миллионами. Вашими устами мед пить, — отозвался видный мужчина, лицо которого засияло, и протянул к старику стакан. Они чокнулись и выпили. «Сто лет жить, 100 миллионов нажить!» — воскликнул курчавый старичок, поставив свой стакан. «Уж как Василий Матвеевич вздумает покутить, так у него стыдно становится отказываться. Такое радушие, все нараспашку. Десяток гостей назовет, а на 100 вина закупит. Хе-хе!» И курчавый старичок залился глухим, дребезжащим смехом. «Уж кутить так кутить», — величаво заметил видный мужчина. «И надо правду сказать», — продолжал курчавый старичок. «Кутить он кутит, да и дело не забывает. И бог знает, когда у него хватает на все времени. Человек светский, общество любит. Утром на завтраке, там, глядишь, обед дома, а за обедом гостей тьма. Там в театре. Как же? Нельзя и не повеселиться. Мы ведь не хуже других. Денег, слава богу, довольно. Надо свое сословие поддержать. А оттуда частенько к цыганам, к Матрёне Кондратьевне, а? Есть тот грех? Дело житейское, — с гордостью отвечал видный мужчина. Думаешь, дело ждет? Интерес упущен? Не тут-то было, и дело идет своим чередом, товар принят, почта отправлена, счета поверены, а все он же, Василий Матвеевич, все он. Без него в магазине ничего не делается. И тут курчавый старичок лукаво посмотрел в правый угол, где молчаливо сидел человек с угреватым лицом, худо одетый, худо выбритый и худо причесанный. При взгляде старика под толстым, потрескавшимся губам его пробежала злая, радостная улыбка, и он незаметно кивнул головой. «Не понимаю, просто не понимаю такой деятельности», — продолжал курчавый старичок. «Да научите меня, Василий Матвеевич, вашему секрету. Я вот едва умею справиться с моим маленьким хозяйством». «Очень просто», — глубокомысленно отвечал видный мужчина, — «строжайший порядок, ежеминутная отчетность, исполнительность, аккуратность, все по часам, строгость, ночи не спишь за делами». «Я так и думал», — воскликнул курчавый старичок и опять лукаво взглянул в правый угол и получил в ответ ту же ядовитую радостную улыбку. Вот после того и судите о людях по наружности. А ведь другой, посмотревший на жизнь Василия Матвеевича, как он то в театре, то у цыган, то на попойке, то у себя банкет задает, подумает сдуру, что он, извините, почтеннейший Василий Матвеевич, пустейший и ленивейший человек, за которого все делает какой-нибудь приказчик. Курчавый старичок переглянулся с дурно причесанным господином, и которому, — заключил он любезнейшим и добродушнейшим голосом, — не миновать банкротства. Ха-ха! Не правда ли, господа? Курчавый старичок залился своим звонким смехом и светлым, добродушным взглядом обвел все собрание. Никто, казалось, не заметил, что смех его отзывался зловещей иронией, и все добродушно смеялись вместе с ним. И всех громче и добродушнее смеялся сам видный мужчина. Худо выбритый господин тоже смеялся в своем углу. «Выпьем же, господа», — воскликнул Борис Антонович, — «за здоровье почтеннейшего и деятельнейшего Василия Матвеевича». «Выпьем, выпьем, вина!» — закричал восторженно видный мужчина. Принесли вино. хоть и в прежних бутылках было еще довольно. Пробка хлопнула, и видный мужчина начал наливать. «А Харитону-то, Сидорычу», — заметил Борис Антонович, указывая на дурно выбритого господина. «Помощнику-то вашему! Хоть правду сказать, вы не очень нуждаетесь в помощниках, хе-хе!» Старик опять засмеялся и лукаво щурился то на видного мужчину, то на его помощника. «Нальем и Харитону Сидорычу», — отвечал видный мужчина, терпеливо выжидая с нагнутой бутылкой, пока осядет пена в стакане старичка. «Харитон Сидорыч», — продолжал он, дополнив стакан совсем другим тоном, — «что вы там заснули, что ли? Рыбу удите?» «Чего изволите?» — подобострастно сказал худопричесанный господин, почтительно вставая. «Приросли, что ли, к месту, батюшка? Мне гостей помните ли вас? Могли бы и сами подойти. Я вина не жалею, давайте стакан». Харитон Сидорыч подошел со стаканом, и когда видный мужчина наполнил его, он молча возвратился на прежнее место. «Оф, руку отморозил», — сказал видный мужчина, ставя на стол порожнюю бутылку. «Здоровье Василия Матвеевича!» Все взяли стаканы и встали. Встал и курчавый старичок, но он почти не сделался выше. «Скажи, пожалуйста», — обратилась удивленная Поленька к своей приятельнице. «Тут есть какой-то маленький старичок. Что он, без ног, что ли?» «Нет, он уродец, горбун. А кто он такой?» «Да в компании с моим мужем. Вот он-то и дает деньги». «А какой странный. Сколько ему лет?» «Говорят, уже 50 слишком. И лицо точно как у ребенка. Волосы почти все черные. А глаза-то, глаза. У него отличные глаза», — заметила Надежда Сергеевна. «Да, большие, черные. Только как противно их прищуривает, а брови как нахмурит вдруг, так даже страшно делается. Он должно быть призлой. Муж уверяет, что он прекрасный человек. Он так хвалит твоего мужа. Муж говорит, что он даже бедным помогает». Вдруг занавеска с шумом распахнулась, вошел видный мужчина. Его глаза так блестели, щеки были так красны, а телодвижения так размашисты, что Надежда Сергеевна испугалась и побледнела. «Что нужно?» — быстро спросила она. «Пуншу», — отвечал видный мужчина. «Мы пили шампанское, да что толку? Только слава, что вино. Так уж вы, Надежда Сергеевна, поусердствуйте. А мы всегда с нашей благодарностью». И он хотел обнять ее, но она с отвращением уклонилась. «Полно, пожалуйста, не нежничай. Лучше перейдите в другую комнату, а то детей перебудете». «Дети, а? Петька, вставай!» И видный мужчина шел к кроватке ребенка. «Тише! Ну зачем вы его поднимаете?» — сказала Поленька, скрывавшаяся в углу комнаты. «А, Пелагея Ивановна, как поживаете? Не угодно ли к нам?» — закричал видный мужчина. Надежда Сергеевна дернула Поленьку за платье и покачала головой. «Нет, я сейчас пойду домой», — отвечала Поленька. «Ну, как желаете. Так налей же пуншу. Да позабористей. Ну что хмуришься? Ведь ты у меня умница». И он обнял ее за талию. «Оставь меня», — сердито сказала она. «Не годится, нехорошо. Добрая жена не должна сердиться на мужа. Муж — глава. Ее дело смотреть за детьми. Ах, дети, дай я их покажу». «Они спят, не трогай», — твердо сказала мать, подходя к кроватке сына. «Не умничай», — сердито возразил видный мужчина. «Я не позволю, не позволю». И она смело посмотрела ему в глаза. Но он подошел к кроватке и закричал. «Эй, Петька, вставай!» Сын проснулся и приподнялся. «Вылезай, пойдем кутить!» Боже! — воскликнула мать и в изнеможении села на диван. Видный мужчина взял ребенка и в одной рубашке понес его к гостям. Ребенок начал плакать, отец грозил ему: «Ну, молчать! А не то смотри!» Поленька подошла опять к занавеске и видела, как он поднял ребенка над головой и закричал: «Господа, вот вам будущий книгопродавец Кирпичев. Прошу любить да жаловать!» «Я боюсь, чтоб они не дали ему вина», — с отчаянием сказала мать и тоже подошла к занавеске. Отец учил сына танцевать. Сын хмурился и готовился разреветься. «Господа, выпьем за здоровье будущего миллионера», — сказал маленький горбун. «Хе-хе! Браво, браво!» — гаркнули все так дружно и громко, что ребенок страшно испугался, кинулся к отцу и пронзительным плачем присоединился к общему хору. «Вина! Скорее вина!» — закричал видный мужчина, довольный предложением горбуна. «Да будет он достоин своего отца!» — сказал горбун, и остальные заревели. «Да будет он достоин своего отца!» Чокнулись и выпили. «Мама!» — простонал ребенок. «Господа!» — заметил видный мужчина. «Извините будущего миллионера, ему хочется спать. Скорее еще вина!» Пробка щелкнула, вино зашипело. Артельщик, красный столько же, как и гости, непомерно лил через край. Видный господин подошел к столу взять стакан. Петя почувствовал себя свободным и бегом пустился к дверям, бойко топая маленькими ножками. Мать приняла его в объятия, крепко прижала к сердцу, и ее крупные слезы падали на детскую головку. «Прощай, я пойду домой», — сказала Поленька, грустно смотря на Надежду Сергеевну. «Прощай, как же ты одна пойдешь? Возьму извозчика, а ты дай мне адрес того горбуна. Я завтра понесу к нему свои вещи». Позвали артельщика и спросили адрес. «Ты проси больше», — заметила Надежда Сергеевна, когда красный артельщик, наговорив кучу лишних слов, удалился нетвердым шагом. «Он даст тебе втрое меньше, чем ты попросишь». «Отчего?» «Уж у них так водится», — говорит мой муж, — «иначе нельзя». Впрочем, муж говорил, что он честный человек. «Я завтра непременно пойду к нему. Прощай». «До свидания, Поленька. Смотри, не раздумай, не отговори своего жениха. Поверь мне, если он тебя истинно любит, так не разлюбит в 2-3 года. А не то вы еще можете оба раза по 3 влюбиться». Проводив такими словами свою приятельницу, Надежда Сергеевна стала укачивать ребенка. В соседней комнате по-прежнему раздавались веселые крики и хохот, а лицо бедной матери становилось все задумчивее. О чем она думала? Какие мысли, какие воспоминания омрачили ее лицо, и всегда невеселое?